от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Янович, добрый день.
Здравствуйте, а он добрый?
Да.
Точно? Ну ладно. Раз он добрый, то добрый. Значит, уважаемые дамы и джентльмены. Во-первых, мы ожидаем обращения президента, поэтому часа гастронома сегодня не будет, потому что, ну, нет ничего глупее, чем брать и выскакивать из эфира. Президента мы же не знаем точно, когда будет выступать. Поэтому, извините, ждем до следующей недели. Сегодня у нас главное событие нашего эфира – это обращение президента Российской Федерации. Что он скажет, мы не знаем, но оно будет, насколько мы понимаем, вот сейчас, когда у нас эти два часа. Во-вторых, продолжается работа с телеграм-каналом, который вы можете найти в интернете, набрав «Армагеддоныч», это телеграм-канал вашего покорного слуги. Его можно также опознать по нику «Old Hell Бой» в одно слово и с двумя «л». Вот на сегодняшний момент это уже зашкалило за 53 тысячи душ. Каждый день, а точнее каждую ночь, продолжаю я там писать на актуальнейшие из окружающих нас тем по 3 материала, ровно 3 ежедневно, ни больше, ни меньше. Если какие-то из них разве что не удается разместить в предыдущие дни по каким-то объективным причинам, ну, их техническая команда будет размещать с опозданием, но вообще каждый день их появляется 3. А в частности, и сегодня ночью.
Ну, это, конечно, невероятно, Евгений Ильич, уже 50 тысяч, да? Вот это да, быстро очень.
Ну, а что такого невероятного? Ну, уже 53 с лишним, но, в принципе, начали 11 сентября, дело нормально. Третье. Наконец-то закончена очередная книга, составленная как раз из текстов, написанных для телеграм-канала, с годовщины теракта в Америке, мегатеракта 11 сентября, когда он заработал, и до китайского Нового года, который в этом году был 25 января. Они называются «Осколки мыслей», написанных в последнем квартале или в третьем квартале года огненной земляной свиньи. После чего начался год белой стальной крысы и, соответственно, новая книга, половина которой, впрочем, уже составлена. Это такие хроники текущих событий. Текст получается покороче, чем у меня обычно, поэтому читать их легче. Злые они, конечно, но веселые, потому что если просто злиться без какого-то юмора, так вообще с тоски подохнешь, что тут... Жизнь вообще такая штука, что если к ней без веселья относиться, из нее живьем не выбраться, мы же это знаем. Четвертое. Все наши гости, все до последнего, переведены на удаленку. Мы теперь с ними будем общаться по микрофону. Вы их можете услышать, представить себе и искать их фотографии, если уж очень приспичило, в интернете. Вы можете в студии увидеть по сетевизору нас с Сергеем Андреевичем, а также тех, кто до того, и тех, кто после. Сергей Андреевич по блату имеется в студии многократно, и сам по себе, и с Сергеем Михеевым. Ну, так ему сам Бог велел. Обращаю внимание нашей аудитории, соответствующего возрастного и гендерного отношение, что здесь, в этой студии, он в течение нашего эфира единственный человек, на которого следует обращать внимание, то есть холостяк, потому что я-то все равно уже лет так 38-й год женат, со мной совершенно бесполезно кокетничать, а с ним даже и вот бросаю его в жертву, учитывая коронавирус, прям самое.
Я вас прикрою, Евгений Ильич, конечно.
Да нет, вы лучше прикройте всех тех, кто оценит вашу стать и встанет в очередь, батенька. Теперь, хотя с моей точки зрения, вам, как практически гусару, как человеку с офицерскими погонами, ну, совершенно точно было бы стыдно этого не сделать. Угу. Выполняйте свой человеческий долг. Теперь, у нас сегодняшний эфир. Давайте-ка я все-таки вернусь, по крайней мере, первый час и до того, как у нас пойдет обращение президента, к традиции, которая у нас бытовала с Владимиром Рудольфовичем, традиции, которая у меня вызывала веселье, но он обозвал нашу передачу когда-то, много лет назад, «Международная панорама». Мы все время говорим о эпидемии коронавируса, а, кстати, в Китае уже новая началась, вот там первый человек помер от очередного вируса, теперь вирус этот связан с грызунами, мышками, крысками, так что можно паниковать дальше, и вообще у нас каждый год на планете какие-нибудь вирусы, и, строго говоря, от обычного гриппа, от инфарктов, от раковых заболеваний, от автомобильных катастроф, людей погибает гораздо больше, чем погибло от коронавируса. Но идеально, практически, просто идеально случилась эта эпидемия с точки зрения ее оформления медийного. Фейсбук, Твиттер, социальные сети. То есть, на самом деле, ну, гениальная организованная тема, по которой практически жизнь планеты наполовину замерла. Экономика в массе стран просто обрушилась. Не случайно Леонид Рошаль, великий хирург и мой старинный знакомый, чем я всячески горжусь, со свойственным ему железным спокойствием, потому что доктор Рошаль, который прошел и природные катастрофы, и войны, и все на свете конфликты, будучи гениальным хирургом, практиком, вот именно потому, что на него всю жизнь все свалилось. Вообще человек крайне выдержанный и спокойный. И он вот выдержанный и спокойный сказал, что это, ну, такая, если хотите, репетиция биологической, бактериологической войны. Вот вы видите сегодня, что вы можете применить и какие новости запустить, или ложные новости для того, чтобы остановить жизнь в той или другой стране, чтобы у этой страны перестали все покупать, чтобы у нее паника возникла в населении. Я сегодня редко вообще такие вещи делаю, но я шуганул с утра людей, которые почему-то называли себя журналистами, и начали задавать истеричные вопросы на тему того, а как же вы думаете, правильно ли мы не ввели вот никакие такие меры, как ввели на Украине, вот они ввели там на Украине и то, и это, и еще вон то. Я попытался им объяснить, что Украина, ну, суть управляется клиническими идиотами, а у нас все-таки система управления какая-никакая-то разумная. И вообще, если вы, ребят, хотите сравнить, но обращайтесь в штаб Собянина, он же возглавляет штаб коронавирусу, и задавайте вопросы к профессионалам. Чего вы тут в публике создаете всяческие волны и гоните их? Ничего не помогло. Честно объяснил, что они не журналисты вообще. Другое дело, что в войну это называлось создавать панику, и за это расстреливали. А вот сейчас СМЕРШа нет, демократия. Надо сказать, к моему большому отвращению от того, что мы в это понятие вложили. Ну, можно и самому паниковать, и, пользуясь электронными средствами массовой информации, разгонять вообще это все на максимум. Ну, что? То есть, ну, прям радость жизни, агитацию и пропаганду или спецпропаганду устраивать сейчас одно удовольствие. Но коль скоро у нас была международная панорама, давайте-ка мы и вернемся сегодня на эту стезю. И опираясь на материалы Института моего Ближнего Востока, зачем-то он в конце концов уж работает, 28-й год, не очень понятно, конечно, зачем за такие деньги он у меня работает. Ну, раз работает, должны же мы использовать его материалы. Давайте-ка мы поговорим о том, а что происходит в плане пандемия коронавируса или COVID-19 на Ближнем Востоке. Ну вот в данном случае первое, материал по Йемену. Материал, подготовленный Татьяной Шмелевой, замечательным арабистом. Причем понятно, что если коронавирус в Европе, коронавирус в Америке, в Израиле, по-русски говоря, поставил всех на уши. При том, что чем ортодоксальнее местное население, чем традиционней оно, тем хуже. Какой веры верующий значения никакого не имеет? Я сталкиваюсь напрямую, учитывая мое собственное происхождение, с трагичными и жуткими совершенно результатами, которые все это в еврейской ортодоксальной среде порождают. Вот сейчас там, ну, потому что вы как на праздник добьетесь того, чтобы верующий еврей не собирался в синагоге? Правильный ответ – почти никак. Вы можете его арестовывать, вы можете что угодно с ним делать. Он последние пару тысяч лет потому и верующий. Он веры не сменил. Его не то, что своя родная полиция или даже и армия разогнать не могла.
Гестапо работал, да?
Слушайте, инквизиция с ним не справилась. Действительно, СС, гестапо с ним не справились. Римские легионы. Ну, никто не справился. Жестоковыми же не случайно назвал Сенека евреев, попросту, по-русски говоря, упрямые, как ослы. Но мы такой народ. Вот дышачьи Пасхи ты объясняй. Нет, ты не объяснишь. Одного авторитета, который бы был у всех, да нету его. У каждой группы свои авторитеты или вообще полное их отсутствие. Вот ортодоксам говорит правительство, да нельзя, нельзя собираться на совершеннолетие, бар-мицвы праздновать, свадьбы, ничего нельзя вам вашими толпами по 100, 150, 200, 300, а на праздники это тысячи, нельзя. Они говорят, да в гробу мы тебя видели, правительство. Вы что, ребята, надо заполнять анкеты по возвращении в аэропорт. Откуда вы приехали? Да в гробу мы видели ваши анкеты, пошли вон. Надо регистрироваться, толпа прорвала кордон, куда ты их зарегистрируешь? А ее снаружи еще такая же толпа встречает. Опаньки, разбежались по всей стране. Но это, кстати, дошло и до нас. У нас половина синагоги на Брунной слегла, потому что какие-то гости были на праздновании Пурима, внезапно появились из Прибалтики, с Латвии. Синагоги на Брунной. Гость пришел, нельзя его выгнать, да? Нельзя. Ну как, его надо напоить, накормить. Он иностранец, странник, праздник. Накормили, напоили. Половина слегла, как минимум. Раввин в тяжелейшем состоянии. Зякоган ему сильно за 70 лет. Очень хороший раввин, бывший инженер-строитель подводных лодок, между прочим. В свое время в израильской армии, когда уехал, танкистом отслужил. Но тут как? Вот тебе традиция, а вот тебе болезнь. А в Израиле еще хуже. И в Америке не лучше. Вплоть до того, что там начали применять такие меры, как аресты и диких размеров штрафы к тем хозяевам залов торжеств, которые все-таки, несмотря на категорический запрет, пускают на торжественные мероприятия на каких-то ортодоксов. В Иране, ну, казалось бы, страна диаметрально противоположная. Где Иран, где Израиль? Ни черта, дико похоже. Что ты сделаешь с медресе? Ничего, медресе в Куме и работают. Логика железная. Аллах не позволит, чтобы верующие пострадали. А если ничего не напоминает из если нашей жизни.
Пострадает, значит, недостаточно верующий. Я слышал.
Значит, вот, такова его воля.
Ну, и эта логика сейчас у всех религий работает.
Не только значит, да. Такова его воля. Да. А может, это какой-нибудь знаменитый аятолан. Но волей у Аллаха он стал шахидом. Мучеником. Тю-тю. Ничего не напоминает в нашей жизни. У нас же тоже есть отцы, священники, которые говорят примерно то же самое, когда им святейший в достаточно жесткой форме. А это уже принцип священноначалия. Знаете, как в армии единоначалие. Угу. Говорит, ребята, вот это нельзя, а вот это надо дезинфицировать. Да чё уж там! Здрасте. На эту тему недавно митрополит Илларион высказался, ну, как-то очень жестко, потому что, ну, церковь испокон веку и армия в этом плане очень были похожи. Тебе старший по команде сказал, что значит, а мы тут? Тебе, если приказ идти в наступление, или в отступление, или сидеть в обороне, а ты, летеха, на своем конкретном блокпосту говоришь, а пошел он этот генерал? Как интересно будет. Но ведь это ж то же самое.
Ну, это опять к вопросу о приказах. Стоит их выполнять? Все можно ли выполнять?
Когда тебе говорят такие вещи, ты обязан их выполнять. Ну, да. Если ты хочешь рисковать, рискуй сам. Рискуй сам, пожалуйста. Ты лично что хочешь, делай. Ты хоть пойди на штыки лично сам. Или, ну, хорошо, если ты большой герой, иди выполняй пастырский долг. Ну, он как мать Тереза. К смертельно больным вперед помогай личному врачебному составу. Тебе всякий спасибо скажет. И в нашей практике, в том числе в войнах, такое было. Вот тебе Боткин, вот тебе Мечников, вот, господи. Чтобы не было, что ли, такого? Врачи и священники. Ну, так люди же не это, они хотят упереться рогом, и чтобы было, как они привыкли. Так нельзя. А теперь смотрите. Йемен. А вот тут у нас уже сошлось. Во-первых, ну, с распространением технологий, в том числе медицинских, в Йемене все хорошо, их нет. Во-вторых, страна вот уже 5 лет... как разнесена вдребезги. Саудовцы там все, что могли, разбомбили. Причем больницы-то разнесены практически все. Просто все. Они уничтожены. Медицина йеменская и государственность снесены с лица земли. Авиация и аравийская коалиция. При, надо сказать, скромных критических замечаниях в эту сторону Евросоюза и поддержки Соединенных Штатов. Если кто-то помнит, вот против нас введены санкции, да, и против разных стран введены санкции. Вообще этих санкций введено чертова туча. Против Саудовской Аравии есть какие-нибудь санкции, нет? А почему?
А, видимо, демократии там достаточно.
На самом деле сейчас вот за эти 5 лет погибло в Йемене больше 10 тысяч человек, и ранение получило более 50 тысяч. Это в основном-то мирные жители. Государственные служащие в Йемене не получают зарплату с 2016 года.
Ну, на что ж они живут?
Ну, как вам сказать?
Ну, вот да.
Более 3 миллионов человек, просто бездомные беженцы. При этом это в Йемене с его чудовищным климатом, с его солнечной инсоляцией безумной, с его абсолютным водным голодом. Какие лекарства? Там можно вылечить детей, но они просто умирают, и умирают от голода, и все. ООН назвали ситуацию в Йемене худшим гуманитарным кризисом на планете за всю историю существования Организации Объединенных Наций. И это так. Ну, там дети десятками тысяч гибнут. Вон только в 2017 году, те цифры, что я до того назвал, это были под бомбами, а есть же еще голод, инфекции. Может, 50 тысяч детей только в 2017 году. Значит, смотрите, по данным ООН в Йемене сегодня больше 22 миллионов человек, включая 11 миллионов детей, там очень... юное население, нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 8 миллионов человек голодает, полностью зависит от гуманитарной помощи. И в том числе не меньше 400 тысяч детей. В 2016 году из 29 миллионов йеменцев, это большая страна, 18 миллионов имело нехватку продовольствия. Больше 8 миллионов там требовалась чрезвычайная продовольственная помощь. Это все благодаря войне, которую неизвестно вообще. Ну, известно, но это вообще не стоит гроша ломаного. Всяческие приграничные политические спекуляции и прочая чепуха. Но это было в войне, ну вот, Великая Арабская весна, ура, демократия. Это же хорошо, демократия, слово хорошее. У нас будет сейчас свергнута вся диктатура, вот старые диктаторы, уходите. Хорошо, свергли. Потом погиб Али Абдалла Салих. Вот мы видим, как хорошо. При этом в том же Йемене 15 700 000 человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарным условиям. 16,4 миллиона к адекватному медицинскому обслуживанию. А на 17-й год в Йемене было зафиксировано не менее 1 000 000 случаев заболевания холерой. В 2016 году погибло 2230 человек. Это холера, это не коронавирус. Это вообще смертельная болезнь. Ну и, наконец, 17-го года зарегистрирован 381 случай дифтерии. 38 человек погибло, и большая часть – это дети до 15 лет. Мы закончим эту тему после перерыва, но я просто на фоне истерик по коронавирусу очень хотел показать, что у людей-то бывает.
Бывает
вот
и похуже.
Вот там, где действительно плохо.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович, а вот и мы вернулись.
Нас спрашивают, да? Как дела с коронавирусом в Индии. Не езжайте вы никуда, и в Индию тоже. И, кстати, в Марокко. Сейчас от наших туристов, которые там застряли и в Марокко, и в Индии, очень неприятная информация. И камнями кидают, обвиняя в том, что это вот европейцы коронавирус к нам завезли. И вообще-то говоря, из гостиниц выгоняют среди ночи, в том числе в той же Индии. Я повторял, повторяю. Видимо, пока это безобразие не закончится, повторять буду. Туристический сезон, учитывая панику, пошедшую на планете, погиб. Не уезжайте в далекие страны. Не делайте глупостей. Абсолютно другая ситуация. Сейчас выгоняют всех, кого только можно, из Таиланда. Визы просрочены, никому не оставляют эти самые виды на жительство. И вы практически не получите сейчас там новые визы. А там люди живут иногда годами, а кое-кто уже и десятками лет. И так практически по всему миру. Мир закрывается. Вы это поймите, пожалуйста. Задают вопрос, почему нет никакой информации о коронавирусе в арабских странах и в Африке. Мария из Москвы. А мы что делаем? Йемен – это как раз арабская страна.
Например, да.
Ну, про Индию я вам не расскажу, но да. По Арабскому Востоку, по Ирану, по Израилю, ну, по всему, по Турции, по всему, что есть вот наш регион. У нас есть данные, мы следим за этим. Эксперты Института Ближнего Востока эти материалы публикуют, и они есть на сайте Института Ближнего Востока. Ну, в конце концов, возьмите вы, зайдите на сайт, называется Институт Ближнего Востока. Сайт, после того, как у нас уже докторские диссертации красть начали материалы, сайта стал платный, за исключением целого ряда сверхсвежих и актуальных еженедельных материалов. Но там не чудовищные уж точно деньги. Ежедневно мы обновляем все, что есть по Ближнему Востоку. Ничего подобного не существует ни в Российской Федерации, ни, кстати, за ее пределами на русском языке, да и не на русском тоже. Из Псковской области замечательное сообщение Андрей написал. А вирусологов поколотить, желательно евреев, хотя и просто образованные тоже подойдут.
Зачем?
Депутату Милонову, видимо, М поручить можно. Либо это юмор.
Очень странно.
Сарказм. Нет, ну сарказм, да ладно. Либо это всерьез. Если это юмор, пожали плечами, потому что вирусологов чё ж колотить, их можно и на деревьях развесить. Или на фонарях, это даже и лучше.
Надо на руках носить.
А потом, когда надо будет лекарство от вирусов, да, вырабатывать, то, видимо, надо будет приходить к футболистам, которые свои зарплаты там многомиллионные таким образом удивительным должны оправдывать. Правда? Ну, или к кому там? К политологам, что ли? Или к Славе Ковтуну, который сам такая зараза, что к нему никакая зараза не пристанет. Ну, что теперь поделать? Ну, может быть, это все-таки юмор. Итак, вернемся в Йемен. Про йеменский коронавирус мы ничего не знаем. Ничего не знаем, потому что тестов нет. Война идет в стране, гражданская война, оккупирована полстраны, ну, не до тестов. Ну, можно себе представить, что там творится.
Если у вас нету теста, то вам и не заболеть, знаете, это новая песня, может быть.
Сережа, если у вас больше миллиона случаев холеры, то коронавирус вам, холера, чума, черная оспа, бомбы на голову, а чего вам коронавирус? Еще вы будете кашлять, что ли, когда вам на голову бомба прилетит? А вот тоже мне испугали ежеголым эфедроном. Ну, соответственно, можно только подумать и ужаснуться, что будет, когда еще и коронавирус придет. Потому что страна ортодоксальная, страна, мягко говоря, дикая, сильно неразвитая и абсолютно разрушена. Более половины йеменцев вообще никакого доступа к медицинской помощи не имеют. Все остальное очень и очень слабое. Нет квалифицированного персонала, нет медикаментов, нет медоборудования. И опасные заболевания в Йемене идут косяком. Свиной грипп, лихорадка денге, малярия, холера, дифтерия. Причем до того, до войны, 30 лет не было в Йемене дифтерии. Понимаете, в чем дело? Медицину в Йемене и в Северном и Южном ставил Советский Союз. И он ее поставил. И поставил ее, ну, хорошо. Вот есть вещи, которые мы хорошо ставили. Образование, медицину, инженерное строительство. И все. Так что с учетом блокады, которую там устроила Саудовская Аравия и всего, что развесено вдребезги, ну, так извините. При этом, ну, вот официально в Йемен по суше, воздуху и морю въехало 4500 человек. И они вроде как властями отслежены. И 80% из них отслежены на протяжении следующих двух недель, как отмечает Всемирная организация здравоохранения. Но это через границу Саудовской Аравии. Ну, наверное. И они тестируют только людей с ярко выраженными симптомами. Они не тестируют всех. И температуру им не меряют. И не учитывают они тех, кто может заразить других, что называется, бессимптомно. Но вообще, если там всерьез грохнется, то пойдет под полное уничтожение населения, которое и так и умирает, и голодает, и жуткие болезни, и эпидемия за эпидемией. Че толку? Ну, реагентов от коронавируса там толком нет. Большая часть населения, что самое главное, к обычной питьевой воде не имеет доступа. Какие руки мыть? Там воды не хватает для того, чтобы ее пить. Какое мытье рук? Какая санитария? Мы тут ругаемся на самих себя. Ребят, ну, надо понимать, как это бывает. Я, конечно, понимаю, что во всем виноват там Собянин, которого еще и назначили на штаб по коронавирусу. Ну, а если не Собянин, то Единая Россия. А если не Единая Россия, то, наверное, лично Путин. А если бы Медведев был премьер-министром, то лично Медведев бы заодно... Ну, просто возьмите и сравните. Мы это сравниваем в основном с кем? С Италией, да, со Штатами. А вы вот с этими сравните. Ой, интересно. Кроме того, саудовцы бомбили там именно системы водоснабжения. И кроме того, там просто топлива не хватает для водных насосов. Ну, нечем насосы зарядить. Привет. Ничего нет. Поэтому, ну что, про средства дезинфекции можно забыть, про маски для лица можно забыть. Ну, что есть, то дико дорогое. Ну, можете, конечно, эту маску, стирая там год, носить, пытаться, что уж там от нее останется. Но какие там одноразовые? Нет, вообще-то говоря, аппаратов для искусственной вентиляции легких. У аравийских монархий полно. Понятно, ну, хорошие госпиталя. А Йемен не монархия аравийская. Йемен самая бедная, да и единственная бедная, нищая страна аравийского полуострова. Нету там этого оборудования. Поэтому разводим руками и понимаем, что абсолютно разрушительное воздействие на Йемен доведет и коронавирус. Там единственное, знаете, какой положительный аспект всего этого безобразия, там молодое население. Ну, молодые старики
не
умирают.
Не выживают, да.
Ну, они просто сами умирают там без коронавируса. И поскольку очень молодое население, то там, конечно, риск для населения в среднем поменьше, чем для европейцев. При том, что в Персидском заливе, где тоже гораздо выше уровень возрастной, поздно умирают, но там уже ощущаются и в Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и в Омане, и в других монархиях последствия эпидемии коронавируса. При этом, ну, ученые вообще люди дико наивные, поэтому там идут какие-то странные фразы, что вот, может быть, коронавирус способствует примирению в гражданской войне. С какого бодуна? Да нет. Ну, как? Холера не способствовала примирению в гражданской войне.
Нет, не способствовала. Но она же раздувалась извне саудитами чертовыми.
Послушайте, нет, холеры нет. Холеру они ужасались сами, потому что, понимаете, инфекция, она не знает, что у вас государственная граница.
Это да.
И она к вам, в вашу родную Саудовскую Аравию, перекачается, как делать нечего, через любую границу. Раздувалось то, что они поуничтожили госструктуру и объекты вроде госпиталей. Ну, чтобы раненых не чинили. А уж заодно, понимаете, когда бомба вам на голову падает, да какая разница, какого врача она убила, хирурга или вирусолога. Если холера, дифтерия, лихорадка Денге не способствовала примирению. Почему коронавирус, который, ну, вообще будет на этом фоне...
Не заметен,
я
да?
не думаю, что его кто-то заметит. Может чему-то способствовать. Я в данном случае не пугаю вас и не пытаюсь обустраивать какие-то истерики на тему того, ах, как же мы хорошо живем по сравнению с Йеменом. Ну, мы хорошо живем по сравнению с таким количеством стран, где все куда хуже, чем у нас. Но мы хорошо живем и по сравнению с Украиной. А что это не так? У нас... мягко говоря, по сравнению с Туркменией, Киргизстаном, Таджикистаном, тоже все хорошо. При том, что в Туркмении Аркадак, а до него туркменбаши, жили и живут так, если говорить об Аркадаге, то Берды Мухаммедов, Гурбангулы Мелликулиевич живет как живой бог. Вот багдыханы так жили.
Ну, он, а он построил себе, кстати, золотую статую? Или, ну, предыдущий сделал, а этот?
У него другая статуя, вы не поверите.
Ну, я
вы
много,
не видели?
Да, читал про него, но у него
не,
какие-то...
Не, предыдущий поставил статую, которая да. за солнцем поворачивалась. Ну, то есть, я весело, не очень да. понимаю, она поворачивалась за солнцем, чтобы указывать солнцу правильный путь, видимо.
А я думаю, что даже это солнце поворачивалось за ней. В Туркмении именно так считают.
Ну, наверное, если взять да. глобус Туркмении и посмотреть общую звездную систему, то действительно
там
солнце
вокруг.
Ходило да. вокруг статуи.
Угу.
Но сегодняшняя статуя Аркадага, она конная. Вот если вы найдете статую Аркадага, то он себе тоже построил мегастатую. Но если предыдущий начальник поставил себе суперстатую, знаете, в таком стиле, как ставили... ну, Мао Цзэдуну, Ким Чен Иру, то есть великим вождям и кормчим.
Ну, типа как Ленин, вот я смотрю, да.
Ну, угу. Да, с протянутой рукой, то вот здесь у Аркадага он весь конный.
Это просто великолепие, это какой-то медный всадник, только в 50 раз лучше.
Я боюсь, что он не совсем медный.
Он золотой на гигантской белой глыбе.
Совсем не медный всадник.
Это очень красиво, конечно.
Слушайте, ну и предыдущий начальник Туркменистана бодрил так, что как липку, ну липки там просто не растут, а нынешний же еще провел азиатские игры. Нынешний, а Азиада, она просто все разорила на свете. И в этой ситуации, ну, мы что можем сделать? Ну, карма такая. В нашей жизни поэтому все недостатки, на которые мы, ну, вполне справедливо злимся и фырчим, и урчим, и ругаемся последними словами. Но когда ты посмотришь, что у соседей, в том числе у ближайших. Ну, в конце концов, хорошо, такой простой тест. Почему из России не едут гастарбайтерами в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан? А?
Ну, Украину. Я понимаю, почему там ниже уровень жизни, там негде работать.
Не только, да. Не только. А вы сможете там вообще прожить, не зная языка и не умея разбираться в местных реалиях? Ну, нету гастарбайтеров. На Украину, ну, с Украины у нас несколько миллионов человек. А вот всерьез работать на Украину. Политическим иммигрантам – да. Абсолютная свобода, напоминающая анархию. Правда, она такая дозированная. Огромное количество людей, которые уехали на Украину, бороться за права крымских татар. Вот у меня есть такой большой патриот прав крымских татар Павел Самуильевич Фельдблюм, который в Харькове, конечно, родился и даже провел там года полтора-два своей жизни. А потом детство провел в Харпе и Лабытнанге на северах, учился в Тюмени, а потом полжизни провел в Москве и Подмосковье. То есть, ну, действительно, великий патриот Украины. И вот он вслед за своим приятелем, бывшим главредом московского комсомольца, то есть человеком, ну, безумно угнетенным, и, судя по зарплатам в московском комсомольце, ну, совсем бедным. То есть, я не знаю, он был как долларовым миллионером или мультимиллионером, но явно, ну, не процветал. Вот в миллиардеры не вышел, ну, не Ходорковский. Своих нефтяных вышек не было, ну, безусловно. В списке Forbes не состоял, и это же... Он, уйдя на Украину бороться вместе с Мустафой Джемилевым за права крымских татар, писал о русском как языке рабов и много чего интересного. И вот Паша ринулся туда вслед за ним. И был большущим патриотом правительства Порошенко. А теперь у Порошенко большие неприятности, и Павел Самуэльевич большой противник нынешней администрации. Администрации дядюшки Зе, который Зеленский. То есть, что он приобрел от жизни, слиняв на Украину, мы не понимаем. Но, наверное, там ему с душевной точки зрения, ну, лучше. Свободы больше. Я же говорю, свобода, переходящая в анархию, это вещь совершенно странная. Она заманивает. Вот как... Ты идешь за ней, как, не знаю, лемминги, которые с утеса может посыпаться, но вот они прут прям толпой-толпой, задние напирают. Но периодически в новую историческую эпоху, которая на Украине наступает в среднем там раз в полгода, предыдущие, которые туда отъехали, оказываются диссидентами из патриотов, которые они были, по отношению к новой украинской власти или к тому новому повороту, который у Украины бывает, или к тому конкретному новому бандиту, который в той или другой области влезает на пьедестал. Что тут делаешь? В этом плане, ну, мы не любим сравнивать. Мы действительно этого не любим. Мы никогда этого не делаем. Нас совершенно плевать, что, где и как. Нам почему-то кажется, что за морем телушка полушка. И она действительно полушка. Но потом выясняется, там есть другие минусы. Меня совершенно потрясла вот вчерашняя новость из Британии, когда медсестра после работы не смогла купить себе продукты. Вот человек сидел две смены подряд и лечил этих самых больных от этого чёртова коронавируса. И в сети пошла... Это опять, это не «Россия сегодня», это не Марго Симонян ее снимала, лично туда прибежав, и не муж ее с пилорамой международной. Это появилось у англичан в сетях ролик. Плачущая тетка, которая в провинциальной больнице работала... Просто работала там 48 часов, боролась ситуация, а потом ее отпустили, и она быстренько заскочила еды купить у себя в каком-то маленьком местечке там в магазине, а там пустые полки и шаром покати. Потому что все набили защёчные мешки, как хомяки, а на соседа тебе плевать. При этом... Но действительно так и в Париже, это действительно так во многих местах в Германии, это действительно так во множестве мест в Англии. Почему? И вдруг выяснилось, что ну, а кого волнует этот Брекзит? Кого вообще волнует Брекзит, если ты после работы не можешь купить себе кусок хлеба? Борис Джонсон стал премьер-министром. Какое счастье! И чего дальше? Ну, ведь первое, что он сделал, он сказал, да ладно, в гробу я видел свой коронавирус этот, мы вообще не будем, мы англичане, мы вот эти все европейцы, они там будут делать, что хотят, а мы так делать не будем, мы крутые. И довели ситуацию до абсолютной катастрофической ситуации. И сейчас Трамп говорит примерно то же самое. Лекарства хуже болезни, мы сейчас это все перестанем бороться. Евгений сейчас наш эфир перестанет... Действовать подошел к концу, до следующего часа.
От трех до пяти.